Суббота, 20 апреля. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино. История». И, как всегда, у нас много сегодня замечательных планов, и мы их будем реализовывать. Но хочу напомнить, что издательство «Слово», вот сколько я себя помню, сколько я помню программу «Книжное казино», всегда были нашими замечательными друзьями и партнерами. Они подарили нам много классных книг, сюжетов, которые мы разбирали в этой программе, и сегодня тоже мы продолжаем эту славную традицию, мы будем разбирать сюжет Иерусалима земного и Иерусалима подземного. Именно так называется книга, которая вышла в издательстве «Слово», и я с радостью приветствую автора, археолога Яну Чехановец. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Очень приятно.
Взаимно, взаимно. Я сразу, опять же, в этом плане человек заинтересованный, сделаю небольшой дисклеймер, потому что я был на лекциях Яны Чехановец и сразу готов расписаться, что вы замечательный рассказчик, и надеюсь, наши зрители сегодня по достоинству это оценят. Но прежде всего, повод для нашей встречи стала книга. И, Яна, вы большой ученый, археолог, преподаватель, семейный человек. У вас наверняка, как это сказать, безумный темп жизни. И что для вас была работа над этой книгой? Это все-таки научно-популярная литература, это не монография. Это был для вас способ отдохнуть или что-то такое, отвлекающее от важных дел, от этого безумного темпа, в котором вы живете?
Да, пожалуй, что-то отвлекающее от важных дел, хотя популяризация наших занятий видится мне страшно важным делом. Все-таки мы там копаемся в земле, в каких-то могилах и прочих контекстах, и хочется, чтобы все остальные тоже понимали, как важно то, что мы делаем, и какое отношение это имеет к тому, что происходит на белом свете сегодня. Мне всегда кажется очень важным подчеркнуть, что археология имеет самое непосредственное отношение к сегодняшней жизни, к событиям, которые происходят вокруг нас, дает возможность нам, может быть, четче ориентироваться в происходящем, как раз оборачиваясь назад. Книжка написана в таком темпе, специально наложенном на суетливую нашу жизнь. Она состоит из очень коротких историй, из коротких рассказов, которые можно прочесть между делом. Она не рассчитана на такое серьезное чтение за столом. Мы с вами, как любители книг издательства «Слово», знаем, что очень многие их фолианты как раз рассчитаны на такое вдумчивое, серьезное чтение. Это тяжелые, прекрасно иллюстрированные, большого формата книги. У меня такие тоже есть. Ну, эта книжка про Иерусалим, она такая, на ходу. Чтобы читать это на ходу. Можно в метро, можно между делом, между какими-то делами. Короткие истории, ну, про разные вещи в Иерусалиме. Про археологию и не только.
Подтвержу и скажу, что первая часть, которую я вот случайно открыл буквально на случайной странице, это была глава под названием «Материк». И что такое материк, мы еще, наверное, объясним, оставим небольшую недосказанность. Но все-таки давайте поговорим о главном герое сегодняшней нашей встречи, об Иерусалиме. И если бы Иерусалим был человеком, какой бы у него был характер?
Охо, хорошенькое дело. Какой бы у него был характер? Ну, наверное, надо с возрастом сначала определиться. Он должен быть таким умудренным старцем, мне кажется. Ну, он мужского рода, несомненно. Да, какой-то седобородый, длинноволосый, похож на ветхозаветного пророка, наверное. Но так еще бодр вполне. Может показать всем, где раки зимуют. Какой-то такой.
А трудно с ним ужиться?
Ну, с палкой, с тяжелой палкой.
Клюка, вот мне нравится это замечательное слово.
Да, клюка, хорошее слово. Знаете, в Венеции, когда приезжаешь на карнавал, там ходят старые венецианцы с таким брезгливым выражением лица, палкой разгоняют толпу, расчищая себе путь. Вот вам какой-то такой. Но там вот всегда кто-то суетится, а он идет себе. Ну, как-то так.
Раз вы упомянули толпу, для меня Иерусалим – это город туристов и, наверное, в первую очередь, паломников. А есть ли там пространство для местных жителей? Осталось ли что-то для своих?
Ну, во-первых, сейчас пространство предназначается только для местных жителей. Ни туристов, ни паломников по понятным причинам сегодня в Иерусалиме нет. И нет уже больше полугода. да и предыдущая эпидемия ковида тоже внезапно оставила нас наедине с самими собой. Да, есть, потому что и туристы, и паломники ходят по известным, проложенным, достаточно стандартным маршрутам, как правило, не сворачивают ни в какие боковые переулки. А местные жители только переулками и пробираются. Место есть.
Место есть. А все-таки, если говорить между вот этими двумя категориями туристы и паломники, по-прежнему Иерусалим – это паломнический город или туристы, не знаю, вот это масс-поп, жвачка, все заполонило?
Вы знаете, наверное, разница между туристами и паломниками, особенно когда мы говорим о паломниках из западных стран, она не так велика, какой была когда-то. Сегодняшние паломники из Соединенных Штатов или из Германии мало чем отличаются от обычных туристов. Во-первых, их интересуют не только святые места, но и разного рода исторические памятники, в том числе археологические парки, всякие раскопки, открытые для широкой публики. А во-вторых, ну, знаете, с тех пор, как не нужно добираться туда пешком или плыть долгими неделями на корабле, который останавливается еще в 15 исторических местах по пути, сел в самолет, несколько часов ты на месте, весь пафос паломнического пути, он как-то гаснет невольно. Поэтому я не вижу большой разницы. Кроме того, и паломники современные, любые паломники, они интересуются и израильскими кибуцами с системами капельного орошения, и службой в израильской армии, и вообще какой-то живой жизнью помимо святых мест. Так что, мне кажется, на сегодня эта разница уже почти совсем стерлась. Впрочем, Марк Твен, очень остроумно описывавший путешествия паломников американских своего времени, тоже вполне в туристическом ключе описывает весь этот путь и их впечатления. «Простаки за границей». Первый том Русского собрания сочинений. Очень остроумная книга. Особенно смешно читать ее, сидя в Иерусалиме, потому что понимаешь, как, в общем, мало изменилось с тех пор. И в подходе местного человека к паломнику, и в реакции самих паломников на местных людей, и местные реалии.
Мне кажется, к Марку Твену вообще уместно выражение «наше все», потому что у него есть заметки, эссе на любую тему. И вот я недавно, занимаясь изучением немецкого языка, наткнулся на замечательнейшее эссе, соответственно, на немецком языке. Тоже всячески рекомендую нашим зрителям и слушателям отыскать его в сети. Все это есть доступно. При желании, было бы желание, найти можно все. Но тема нашей сегодняшней беседы заявлена как «Профессия археолог. Раскапываем Иерусалим». И у меня, опять же, в том числе после прочтения вашей книги, сложилось впечатление, что да, Иерусалим – это город, как опять же на профессиональном термине звучит, город-тель. Вы, пожалуйста, попозже раскройте, что это значит для нашей аудитории. Там действительно переплетены эпохи, разные слои, пласты. Но при этом это довольно живой город, город, где есть паломники, есть какие-то религиозные общины, есть, в конце концов, бюрократия, местные жители. И археолог, будто в Иерусалиме, несмотря на все богатство, которое скрывается под землей, будто бы лишний человек. Так ли это?
Хорошее утверждение. Лишний ли человек-археолог? Ну, археолог, конечно, всем мешает. А плоды его производственной деятельности и того пуще. Как-то люди забывают ненароком о том, что часть их благосостояния, собственно, зиждется на том, что откопали археологи. Потому что музеифицированные археологические раскопки – это вот важная часть тех пунктов, которые посещает непременно всякий турист и всякий паломник. Жителям Иерусалима, ну, конечно, как жителям любого древнего исторического города, который до сих пор людьми населен, а не превратился один большой музей. Конечно, все эти раскопки поперек горла. Многие считают, что археологи мешают им развиваться. Это тема бесконечная. Нужно ли давать археологам возможность разрабатывать древние слои, прежде чем начинать строительство жилого района, прокладывать дорогу и так далее, и так далее. Городу надо развиваться. Я знаю, что и в России это очень актуальная тема. Ну, к счастью, весь Иерусалим в этом смысле в достаточной степени защищен. Нравится, не нравится. Вопрос 15-й. Весь Иерусалим объявлен археологическим памятником. Поэтому закон, в общем, неукоснительно соблюдающийся, обязывает, приступая к любым городским начинаниям, которые лезут под землю, непременно вызывать археологов, требовать их письменного согласия. Для этого существует специальная структура, которая охраняет древности и выдает открытые листы на раскопки. Она называется «Служба древности Израиля». Такое вот смешное название, немножко нереальное. Оно было основано, это управление, еще при британской власти после Первой мировой войны и впоследствии передается из рук в руки каждого следующего государства, которое владеет Иерусалимом. В общем, всем понятно, что Иерусалим и его памятники, находящиеся в земле, нужно защищать. И если какому-нибудь строительному подрядчику или частному гражданину это не нравится, и он пытается как-то на кривой козе объехать этот закон, он будет наказан. Ну, все равно не сядет, но штраф заплатит большой за потраву древностей в том или ином виде. Действительно, Иерусалим – это тель, если вы позволите, я прямо сейчас и объясню.
Да, давайте расшифруем.
И дальше жонглировать этим словом. Тель на всех семитских языках значит холм. И речь идет не просто о холме типа небольшой горы, а о холме, который возник в результате наслоения одного древнего города на другой. Такие памятники, многослойные такие горки, существуют на Ближнем Востоке и только на Ближнем Востоке, в тех местах, где нет больших рек. Все древние города появились у источников пресной воды. Ну, понятно, людям надо что-то пить. И Иерусалим тут не исключение. У нас есть свой родник, единственный на довольно большую округу. Называется он Гихон или Гион. И возле этого родника когда-то возник город. Из-за того, что на протяжении тысячелетий люди не умели строить водопроводы, они вынуждены были все время возвращаться и отстраивать свой город в одном и том же месте, в одной и той же точке, поближе к воде. Случилось землетрясение, или враги напали и сравняли город с землей. Он возобновляется на том же самом месте, только потому, что там есть вода. И так один слой закрывается следующим и следующим и следующим. На берегах Нила или Тигра и Евфрата, по понятным причинам, таких телей не возникло. Вода всегда есть, вот она рядом, можно селиться вдоль реки. А в более засушливой местности вот получились эти тели. И если это такой памятник, где нет современного города, мы так и видим на равнине просто настоящий холм, созданный наслоениями древних городов. Там археологам работать гораздо проще. Там есть свои археологические и профессиональные сложности, но жители хотя бы не мешаются под ногами. А в таких городах, как Иерусалим, и это, разумеется, не единственный подобный город в наших краях, холма как такового не видно, потому что сверху живут люди. И живут очень активно, живут, умирают. То есть дома, есть кладбища, есть церкви, синагоги, мечети. Поскольку Иерусалим – город такого напряжения постоянного, которое вызвано в первую очередь религиозными, ну а за ними следом и политическими причинами, археологи и тут оказываются как бы между всеми огнями, и критика, в том числе политическая, разных сторон, может быть направлена и на них, потому что их... Ну, вполне профессиональные начинания, идеи и разыскания, конечно, могут оказаться на руку той или иной стороне.
То есть, да, просто буквально перекрестный огонь. Но, как я понимаю, раз Иерусалим объявлен археологическим памятником, значит, все раскопки, они, по сути, имеют свойство называться спасательными раскопками. И значит ли это, что они ограничены буквально потенциальным фундаментом того или иного здания, которое будет строиться, не знаю, там, котлованы и всего прочего? То есть, вот это основные рамки для археолога, которые существуют.
Абсолютно верно. Спасательные или охранные раскопки всегда ограничены той территорией и той глубиной залегания археологических шурфов, на которых древностям что-то угрожает. Поскольку задача таких раскопок – спасти древности, то есть задокументировать их до того, как они будут разрушены. Нормальному человеку это понять трудно. Как это вы копаете там квадрат 5 на 5 метров, когда вы же видите, оно же там продолжается во все стороны? Ну, во-первых, продолжать это до бесконечности, раскрывать наши раскопы и удовлетворять наше научное любопытство за счет сноса жилых домов или, например, культовых построек совершенно невозможно. Мы хотим только получить ту информацию, которая иначе пропадет. Во-вторых, за этот банкет платит всегда тот, кто инициирует строительство, ну или любую другую девелоперскую деятельность. Ну, скажем, телефонная компания наша, монополист под названием «Безок», прокладывает какие-то там кабели и волокна. По ходу движения этой самой компании они должны вырыть канаву. Вот эту канаву мы должны исследовать. Потому что
телефонисты – главные союзники археологов.
Нет. Телефонисты, водопроводчики, кто там еще, электрическая компания и армия обороны Израиля – это совсем не главные союзники, но, в общем, главные спонсоры, получается, этих самых охранных раскопок. Потому что как структуры государственные или окологосударственные, они понимают, что шутить со всем этим ну, лучше не надо. Частные подрядчики еще пытаются как-то что-то побыстрее свое раскопать и построить, может быть, археологов не привлекая. Ну, скупой платит дважды. Короче говоря, бюджет охранных раскопок, он, собственно, поставляется тем, кто ведет работы. Если это телефонная компания, то платит телефонная компания. А я говорю телефонной компании, а мне хочется раскопать вот еще на 30 метров в сторону. Они отвечают мне, дорогая подруга, наш кабель не предполагается прокладывать в этом направлении. Так что идите отдыхайте, публикуйте результаты предыдущих раскопок. Вот как-то так.
Это вот мы говорим про длину, ширину, но пространство, оно трехмерное, и если уж в другие геометрии вдаваться, разные можно пространства представить, но поговорим про глубину. Вот гипотетический вопрос, связанный, в принципе, с гипотезой. Если у вас, как у археолога, есть гипотеза, что там есть римское поселение, а во время раскопок вы наткнулись на что-то повыше, не знаю, там, эпохи арабских завоеваний, не знаю, Византии, вы имеете право копать глубже? Или все, на этом раскопки заканчиваются, потому что нельзя по принципу «не навреди»?
Ох, это сложно. Это зависит от 150 разных факторов. Вообще, если условная труба с кабелем залегает на ту глубину, на которой находятся следы присутствия Амиядской династии 7 век нашей эры, нет никакой необходимости мне спускаться еще на 5 веков вниз и искать следы присутствия римлян. Производственная необходимость этого не диктует. Опять же, в скобках мы говорим об охранных раскопках. Если это раскопки академические, я копаю сколько хочу. Насколько денег у меня вот есть, рабочих, времени и так далее, пожалуйста, укопайся. Копай хоть до самой скалы. Если же это охранные раскопки, как правило, в этом нет необходимости. Ну, если ты успеваешь, можно, но только если ты очень уверенный в себе археолог. Потому что принцип «не навреди», как вы совершенно справедливо его назвали, он для археологии верен ну, может быть, даже более, чем для ряда других дисциплин. Дело в том, что все, что мы не раскопаем сейчас, будет раскопано рано или поздно, через 150, 150 лет, если человечество, конечно, еще будет жить и дышать. И когда это произойдет, нет никаких сомнений, что раскопано это будет с большим успехом, большей ловкостью и получением гораздо большего количества данных, чем сумеем раскопать сегодня мы. Потому что сегодня, глядя на результаты работ наших великих предшественников, даже самых лучших из них, мы глубоко вздыхаем и говорим: ой-ой-ой, лучше бы они столько не копали. С одной стороны, ну, конечно, если бы они не копали, человеческое знание, да, никак бы не обогащало себя. С другой стороны, они срывали целые археологические памятники, не оставив нам, ну, ничегошеньки для проверки. Они меньше знали. Общая, ну, скажем так, сумма знаний археологических была значительно меньше, чем сегодня. Новые технологии, которыми мы располагаем сегодня, позволяют нам проводить химические, физические анализы найденных вещей, анализы почв. Зачастую не копать вовсе, а просвечивать тот или иной участок земли разного рода радарами, не предполагающими, собственно, раскопок в земле.
А что может показать радар? Он реагирует на металл или на какие не знаю, вещества?
Разного рода магнитные, как это называется, магнитные сигналы
излучение.
Могут свидетельствовать излучение. И обратный сигнал, который этот радар получает из Земли, могут свидетельствовать, например, о присутствии пустот в Земле, о нахождении там тех или иных построек. В Иерусалиме, скажем, сразу это не очень хорошо работает, потому что очень много слоев покоится один на другом на достаточно небольшом участке земли. Но вне города, в зависимости от почвы, это может работать прекрасно. Короче говоря, сегодня мы можем копать меньше и по этим небольшим раскопкам узнавать гораздо больше, чем это было 40, 50 и уж тем более 100 лет тому назад. Поэтому лучше все сейчас не копать. Лучше копать меньше и получать полную информацию из того малого, что мы можем себе сегодня позволить. Опять же, для страны с таким количеством археологических памятников, ну, как у нас, или как в Италии, или как в Греции, или на юге Испании, Франции, это совершенно нормальное дело. Это может показаться странным, но сегодня, в общем, все археологи мира склоняются именно к этому. Альтернатива только одна. Если древности завтра пойдут под нож по тем или иным причинам, тогда надо копать все. Вот что успеешь, что и копай.
Значит ли это, что есть некоторые технологии консервации для будущих поколений археологов, чтобы они уже разбирались? Или вы ничего не хотите оставить, потому что тоже важно вписать свои имя в историю археологии, и тем более в таком священном, в том числе с точки зрения науки, месте, как Иерусалим?
Ну, археологи, конечно, люди довольно эгоцентричные, но, мне кажется, никто не будет копать специально только для того, чтобы его имя как-то прогремело. Я сегодня таких людей не знаю. Вообще в археологической среде ни в одной стране мира. Самый лучший способ консервации – вообще ничего не трогать. Самый лучший. Потому что как только вы снимаете массы земли, которые держат древние постройки, тем более постройки, сидящие одна на другой, вот в этом огромном толстенном культурном слое, они немедленно начинают разваливаться. Их удерживала земля. Можно как-то, разумеется, их реставрировать прямо по ходу раскопочного процесса, как-то укреплять, вызывать на срочную помощь реставраторов, потом засыпать. Но лучше всего вообще не трогать. Целее будет.
Опять тот самый принцип «не навреди». Я напомню, что у нас сегодня в гостях Яна Чехановец, и в центре внимания книга, которая вышла в издательстве «Слово. Иерусалим. Земной и подземный». Совсем скоро мы уходим на перерыв. Да давайте еще уж откладывать. Уйдем сейчас на пару минут. Вы не переключайтесь, и мы продолжим нашу беседу. Я напомню, что это YouTube-канал «Дилетант», книжное казино «Истории».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, меня зовут Никита Василенко. Сегодня у нас в гостях археолог и автор книги «Иерусалим. Земной и подземный» Яна Чехановец. Мы продолжаем нашу беседу, но прежде всего напомню, чтобы поддержать проект «Живой гвоздь и дилетант», вам достаточно подписаться на наши каналы, поставить лайк. Есть еще много разных способов, но я рекомендую вам обратить внимание на наш книжный магазин shop.diletant.media. И сегодня особый лот – это книга Андрея Молчанова. Начнем с Высоцкого или «Путешествие в СССР 80-х». Это именно та книга, которая нам рассказывает о эпохе, и не просто эпохе, а глазами человека, который работал в театре на Таганке, общался с многими интересными людьми, и это все оформлено в виде такого, знаете, художественного автобиографического романа, и я крайне рекомендую обратить внимание на эту книгу в нашем магазине shop.diletant.media. Ну а мы движемся дальше, и раз уж мы говорим о каких-то таких художественных произведениях. Яна, как вы относитесь к киновселенной Индиана Джонса? Является ли это популяризацией археологии как науки?
Ну, разумеется, я, как все археологи, отношусь крайне отрицательно к вселенной Индиана Джонса, Лары Крофт, расхитительницы гробниц и прочей белиберде. Как раз вчера рассказывала друзьям, что все археологи, которых я знаю, любят один фильм про раскопки, который называется, наверное, по-русски «Раскопки». Про раскопки Саттон-Ху в Англии, кургана, да, замечательного раскопки 30-х, по-моему, годов. Вот этот фильм всем очень понравился, он такой нежный, и он точно передает суть археологической работы. Но археология же не поиск сокровищ, да, про Индиану Джонса тут и говорить нечего. Такие персонажи вроде Индианы Джонса или Моше Даяна, нашего генерала и государственного деятеля. Вот это расхитители археологических памятников. Конечно, только так. Мы не любим.
Я абсолютно понимаю, и это была некая такая подводка к моему следующему вопросу, потому что что Индиана Джонс, что Лара Крофт, это они скорее проходят по категории черных археологов. И насколько... Конечно. Актуальна эта проблема сейчас, потому что вы уже сказали, есть много разных ведомств, много надзорных, контролирующих, и, казалось бы, Иерусалим максимально безопасный город с точки зрения вмешательства в историю в древности. Или это не так? И по-прежнему проблема довольно актуальна.
Проблема всегда актуальна. Покуда есть сокровища, есть их расхитители. Закон законом. Но, тем не менее, любой человек, который в Иерусалиме бывал или видел какие-нибудь съемки города, не мог не обратить внимания на безумное количество разного рода антикварных магазинов, где торгуют древностями. Ну, часть этих вещей поддельные, но, к сожалению, меньшая. А большая часть – это вещи, награбленные на археологических памятниках, главным образом в могилах, в разных частях белого света – за пределами Иерусалима, как правило, а то и за пределами Израиля. Израиль, к сожалению, из-за разного рода проколов в законодательстве является одной из столиц мировых торговли антиквариатом. И к нам попадают вещи, ну вот после арабской весны это было особенно заметно, и из Египта, и из Ирака, и даже из Афганистана. Вещи, которые были украдены из музеев и которые были извлечены грубейшим образом из культурного слоя археологических памятников, многие из которых были просто уничтожены в результате беспорядков в той или иной стране. У нас есть отдел по борьбе с черной археологией в той же самой службе древности. К сожалению, сил их недостаточно для того, чтобы раз и навсегда положить этому конец. И сил их недостаточно для того, чтобы изменить законодательство и законопатить вот те щели, сквозь которые вещи эти продолжают проникать на рынок. Конечно, это беда общая для всего мира. Это так, увы.
Вы сказали, есть какой-то прокол. Это законодательный прокол, который позволяет как-то реализовывать? Это некая декриминализация? Или как это работает? Что не так с законом?
Это очень простой прокол. Закон о древностях, последнем его изводе, был принят в 1978 году. Закон в основной своей части повторяет британское законодательство, ну, поскольку англичане строили службу древностей в свое время в Палестине. Закон этот, как и многие другие, дублирует закон британский. И для того, чтобы декриминализировать ситуацию на рынке антиквариата, было принято решение, что все, что находилось в руках у скупщиков, у торговцев антиквариатом, у которых есть лицензии на подобного рода торговлю, все, что находилось у них в руках на 78-й год, должно быть принято государством, а поступление новых предметов следует запретить. Собственно, зазор заключается в том, что новые вещи попадают в эти сборные коллекции, скажем так, и записываются там как бывшие до 78-го года. Это можно очень легко прекратить, если заставить всех торговцев антиквариатом подать в службу древности общий свод вещей, находок, предметов, которые находятся в их владении, скажем, присвоить номер, и все будет кончено. Торговцы антиквариатом со своей стороны почему-то сопротивляются. Служба древностей в одиночку не может дожать этот вопрос. Это нужно делать через законодателей, через полицию. Но как-то израильской полиции все время не до того, понимаете? Вот им кажется, что это не самое
важное. Ну, тут действительно проблем, честно говоря, не наберешься. И тоже можно понять и сотрудников правопорядка, и законодательной, но да, грустно, что по-прежнему это актуально, и пока ничего не делается, делается. Знаете, я когда читаю литературу об археологии или смотрю какие-то научно-популярные фильмы, я обращаю внимание, что у каждого археолога есть какая-то мечта о своей Трое, о своей Помпеи. И вот, прочтя вашу книгу и посмотря несколько лекций, в том числе на одной я был вживую, я обратил внимание, что ваша Троя или Помпея – это остановка 10-го легиона. Так ли это?
Нет, не совсем. Меткое наблюдение.
Но давайте напомним, что такое 10-й легион тогда, для начала.
Лагерь 10-го легиона – это, да, такая одна из главных иерусалимских археологических загадок. 10-й легион римской армии, Фритензис, охраняющий проливы, это один из трех легионов, который штурмовал Иерусалим в 70-м году нашей эры и благополучно его разрушил. А потом стал там лагерем почти на 200 лет. Где находился этот лагерь, существуют всякого рода предположения, но точно никто не знает. Есть, в общем, две основные версии. Одну из них как раз сейчас можно было бы довольно ловко проверить. Да, действительно, это интересное очень место, и, ну, если бы представилась такая возможность, я бы с удовольствием там покопала. Но мои Помпеи отодвинулись очень сильно на юг от Иерусалима, Я сейчас работаю на новом памятнике, вообще с Иерусалимом как бы никак не связанным, на самом деле связанным, потому что между Иерусалимом и Синайской горой пустыни в Египте пролегала длинная дорога, по которой в древности ходили христианские паломники. Я занимаюсь поздней античностью, поэтому вот эти вот времена, 6 и 7 век нашей эры, для меня представляются особенно интересными. И вот такой перевалочный пункт где-то далеко на юге, где формировались паломнические караваны, памятник, который называется Нисана, я сейчас и исследую. Так что Помпеи отдалились.
А это как-то связано с вашей сферой научных интересов, вот могу путать, это ваша диссертация, кажется, была, с кавказскими поселениями в районе
Иерусалима? Да, это была моя диссертация. Да, присутствие ранних христианских общин из Армении, Грузии и Кавказской Албании, исчезнувшего вот такого кавказского христианского царства, третьего, на Святой Земле, это тема, которой я продолжаю заниматься, связана, но косвенно. Собственно, внимание мое к этой Нисане было привлечено папирусами, которые нашли там 100 лет назад. И когда мы стали заниматься этим памятником, ну, так уже в приглядку, а не пойти ли нам там покопать, мы довольно быстро обнаружили там 2 армянских находки того времени. И вот сейчас и грузинскую надпись. Ни грузин, ни армян в этой деревеньке на краю пустыни, конечно, в древности не было. Они проходили мимо. Это паломники. Ну и вот эта вот линия между Иерусалимом с его святыми местами и Синайской горой в Египте, и монастырем Святой Екатерины, очень важным паломническим объектом и в древности, и сегодня, вот эта вот линия, ну, скажем так, объединяет эти 2 памятника. Конечно, кавказские церкви Святой Земли – это тема очень важная и такая редкая. Ею мало кто занимается, особенно в археологическом разрезе. Я ее не брошу никогда.
Что ж, тогда мы будем ждать новые научно-популярные публикации на эту тему. Это вот наш читательский наказ. Так себе и запишите.
Слушаю и повинуюсь.
Но опять же, мы, кстати, вот обещали тоже из наказов расшифровать, что это такой за термин «материк». Материк с точки зрения археологии.
Материк – это тот пласт, где археолог останавливается, пожимая плечами, и его сменяет геолог, когда мы снимаем все один с другим пласты археологические, связанные с человеческой деятельностью, и достигаем некого стерильного слоя, где человек уже ничего не делал. Это в Иерусалиме всегда скала. В других местах может быть какой-то другой геологический слой. Но археологи изучают людей, а не слои. А геологи уже другие процессы.
Вот вы объяснили, как такой настоящий преподаватель. А есть ли у вас некое беспокойство за будущее профессии, когда вы занимаетесь, общаетесь со студентами?
Когда я общаюсь со студентами, беспокойства у меня нет. Проблема в том, что студентов очень мало.
А почему? Куда они делись?
Они ушли в IT-область или какие-то другие более денежные сферы деятельности. Вообще с гуманитарными науками в израильских университетах дело обстоит все хуже и хуже. Студентов становится все меньше и меньше. А с археологическими отделениями прям беда-беда. Ну уж если студент попал в наши руки, уж, конечно, мы сделаем из него настоящего археолога. Но надо, чтобы он до нас дошел. А их куда-то разворачивает все в сторону маленьких экранчиков.
Ну, ваша книга, напомню еще раз название, «Иерусалим земной и подземный», как раз, мне кажется, то самое, что может вернуть уверенность в завтрашнем дне для потенциального студента-археолога. Но все же, как еще можно заинтересовать, если, не знаю, там, с малых лет воспитывать будущего археолога?
Вот это, мне кажется, единственный способ заинтересовать. Воспитывать с малых лет. Почти все археологи, если расспросить их о том, как они стали археологами, обязательно расскажут, что они мечтали об этом в детстве. Детей надо привозить на раскопки и давать им копать.
А по ходу, тогда,
вырастая, они станут настоящими разбойниками.
Тут опять у меня мысли об Индиане Джонсе пошли. Но а если какие-то походы, там, не знаю, музеи археологические, палеонтологические, или палеонтологи — это ваши такие скорее попутчики, нежели чем соратники?
Неважно, мы берем их в попутчики охотно. Любая отрасль знаний, которая предполагает сочетание интеллектуальной деятельности и ручного труда, нам очень нравится. Художники, палеонтологи, строители, геологи – все наши братья и сестры.
Что ж, это прям звучит очень ярко и красиво. И я даже не знаю, на что еще обратить внимание родителей, которые, не знаю, будут воспитывать будущего археолога. Точно, первое, мы уже поняли, не надо давать много смотреть «Индиана Джонс», «Лары Крофт». Напомните, пожалуйста, название фильма. «Раскопки» он называется, правильно?
«Раскопки». Да. Английский фильм, да.
Да.
«Раскопки».
Дальше мы должны вводить в правильные места, дать почувствовать, покопать, не знаю, что-то, какую, ощутить глубину и знаний в том числе, и третье уже, да, переходить.
И, конечно, почаще рассказывать детям об Александре Македонском. Ничто так не действует на неокрепший ум, как подробные рассказы об Александре Македонском.
Тут сразу вспоминается еще другой тренд, конечно, не связанный с Александром Македонским и его империей, но, знаете, Твиттер все время мужчины думают о Римской империи, и вот как-то поднимал этот вопрос. Да, о Римской империи тогда тоже, ну и читайте книгу, в том числе и вслух своим детям, «Иерусалим земной и подземный». Сегодня у нас автор, археолог Яна Чехановец была в гостях «Книжное казино». Яна, спасибо большое, что нашли время, и надеюсь, до встречи уже с новой книгой в нашем эфире.
Спасибо.
А мы продолжаем нашу программу «Книжное казино». Совсем скоро к нам подключится Николай Александров. Я напомню еще раз, что с вас лайки и подписка, с нас интересные гости. Кроме того, заходите в магазин shop.diletant.media, где много разных лотов, в том числе там книга «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР» Андрея Молчанова. Но сейчас барабанная дробь, фанфары. Николай Александров. Его Величество.
Никит, перестань. Привет, Никит, дорогой, привет. Ну уж если о Величестве зашла речь, то тогда я сразу скажу о первой книжке. Может быть, совершенно неожиданный для тех, кто все-таки слушает мои обзоры. Но мне хотелось об этом сказать несколько слов. В издательстве АСТ, в редакции Елены Шубиной, вышла книга Александра Васильева, которая называется «Сокровище кочевника». Александр Васильев, я думаю, очень многим известен, но, не знаю, ну, хотя бы зрителям программы «Модный приговор», которая долгое время шла. И вообще, конечно, удивительный человек, коллекционер, собравший совершенно невероятную коллекцию не только, кстати говоря, одежды, да, ну, потому что в первую очередь Александр Васильев занимается модой, но и вообще предметов декоративно-прикладного искусства, которые связаны даже с целыми эпохами. Я уже не говорю о периоде эмиграции. Многие коллекции, вещи благодаря Александру Васильеву, ну, просто сохранились и остались. Причем от 18 века до современности. Книжка это биографическая. Александр Васильев, конечно же, как очень часто бывает в мире коллекционеров, а и уж тем более в мире моды, человек светский. И «Сокровище кочевника» – это биографическая книга, и этот светский характер, знакомство с самыми разными людьми, потому что книга – это перечисление разного рода имен совершенно невероятных и представителей первой эмиграции и тех людей, с которыми просто Александра Васильева сталкивала жизнь. Конечно же, вот этот калейдоскоп лиц и имен, он впечатляет. Другое дело, что, собственно, сам рассказ, он тоже носит такой светский характер. Вчера буквально состоялась лекция Александра Васильева в Берлине, Я с ним встречался накануне и взял небольшое интервью. И, разумеется, меня в меньшей степени интересовала, собственно, светская сторона. И Александр Васильев вот в «Свете». Там довольно много этого. Он, в общем, подчеркивает и собственный светский характер. Когда пишет о себе, например, книжка начинается с того, что он приезжает в Париж. Да, и, собственно, с парижского периода начинается. И если бы не предисловие Николаевича, то, наверное, трудно было бы и представить, что, собственно, основа коллекции и начало вот этой жизни относится к совершенно другому, московскому периоду. И по образованию, и по интересам, с миром театральным скорее, да, актерским связан Александр Васильев, это чувствуется в нем. Но, разумеется, меня в первую очередь интересовала коллекция, а люди, о которых упоминал, прям так, можно, наверное, так сказать, в своей книжке Александр Васильев. И вот этого мне как раз не хватало, да, ну, потому что, собственно, и сам разговор с теми людьми, у которых довольно большой жизненный запас, которые сами по себе интересны, уж тем более представители первой русской эмиграции, они как будто не вполне раскрываются в этой книжке. И сам Александр Александрович мне сказал, что, ну, понятно, речь шла в основном собственно, о той же бытовой, ну, если угодно, повседневной части жизни, то есть разговоры в основном касались моды, разного рода вещей, и понятно, что все это сказывается и на самой книжке, при том, что в самом повествовании видно, что судьбы многих этих людей складывались достаточно трагично. Но, разумеется, меня интересовало совершенно другое, судьба этого собрания, потому что сейчас Васильев выступает с выставками и лекциями, ну, не говоря уже о всяких вот светских мероприятиях, разного рода туров для богатых дам, которые он регулярно проводит, и, собственно, прямо об этом и говорит. Судьба этой коллекции, которая сегодня вот выставляется частично в самых разных местах, разумеется. И, конечно же, вот Сергей Николаевич в предисловии говорит, он намекает на музей. Разумеется, что это, в общем, мечта самого Александра Васильева – создать музей моды. Где он мог бы быть и существовать, это уже другое дело. Причем это не просто же музей моды, а история моды. И я спрашивал его: хорошо, а вот виртуальный образ этого музея, он как бы существует? И с его точки зрения, конечно же, этот музей должен, экспозиция его должна была строится во многом хронологически, то есть начиная с 18 века. Да, и вот в лабиринте залов человек погружался в атмосферу той или иной эпохи. Опять-таки, с точки зрения моды. Тем более, что сейчас выходит, и я даже, по-моему, в одном из обзоров говорил о книгах, которые сквозь историю моды пытаются рассматривать время и доказывают, что на самом деле история моды имеет непосредственное отношение к искусству и к другим веяниям. Неизвестно, каким образом это может воплотиться, тем более, что в России сейчас бывает Александр Васильев редко. 24 февраля он, будучи в Афинах, поменял билет и отправился вместо Москвы в Москву в Париж. Затем он, собственно, приезжал в Москву с некоторыми лекциями, но, во всяком случае, не часто бывает. И таким образом судьба этого собрания, в общем, открыта. И, конечно же, я не мог его не спросить о еще одном собрании, которое существует в Париже, которое тоже достаточно хорошо известно. Это коллекция Рене Гера. Единственный на моей памяти случай, когда Рене Гера пытался представить свою коллекцию в России, в Третьяковской галерее. Он был, во-первых, достаточно давно и закончился, в общем, таким скандалом. После этого Рене Гера не представлял свою коллекцию в России, хотя редко, но нечто предоставлял, кое-какие вещи предоставлял издателям. Потому что у Рене Гера, конечно же, абсолютно невероятное живописное собрание, в первую очередь Серебряного века, разумеется, да? Но и невероятная коллекция автографов. И многие, ну, многие из них абсолютно уникальны. И при издании многих произведений, ну, собственно, классиков Серебряного века, можно так сказать, конечно же, к Ренегера обращались. И выставляется он довольно редко, хотя вот, как мне сказал Васильев, относительно недавно была выставка в музее современного искусства, тоже некоторую часть коллекции представлял Рене Гера, но, в общем, это тоже, собственно, этот вопрос открыт. И еще одна удивительная вещь, почему я, собственно, об этом говорю? Ну, потому что действительно это материальные знаки ушедшей от нас культуры, которая, несмотря ни на что, остается очень мало востребована. Ясно, что этот материальный контекст, он все равно воздействует на сознание человека, на стиль его поведения, на просто на эстетику и на вкус. И удивительно, что наше время, по словам Васильева, несмотря вроде бы на такой ярко выраженный патриотизм или, во всяком случае, настаивание пафосного на этом патриотизме, собственно, культура в самых разных ее проявлениях, и в частности то, что касается моды, одежды, предметов не только искусства, но и бытовых предметов, от всего этого отстраняется. Как будто существует некоторая дистанция и даже некий страх, который существовал и в советское время. Просто потому, что сразу становится очевиден контраст между вот этим пафосным патриотизмом и тем, что Лев Николаевич Толстой называл скрытой теплотой патриотизма, если кто помнит. «Войну и мир» – это абсолютно школьное понятие. Когда это выражается скорее в поведении. Но в любом случае эта книжка довольно любопытна. И не говоря уже о том, что сама личность Александра Васильева достаточно ярко самоманифестируется в этой книжке, несмотря вот на это, собственно, такой абсолютно светский характер, подчеркнутый. Тем не менее, конечно же, она наталкивает на очень многие размышления и заставляет задуматься над целым рядом вещей.
Ну и по контрасту... Николай, вот пока есть немножечко времени, признаюсь, я давно обратил внимание на книжку «Сокровища кочевника», которая вышла в издательстве Елены Шубиной, и с декабря пытаюсь поймать Александра Васильева, задействовав всех своих знакомых, где бы он не выступал с лекциями, вплоть до Японии, Турции, не знаю, Нидерландов.
Он уже разъезжается.
Да, но вот прям неуловимый, поэтому я хотел еще раз спросить, раз вы взяли интервью, где это можно посмотреть, почитать?
А я еще пока не публиковал, во-первых, потому что... Я взял только вчера, и наша беседа, и она достаточно объемная, мы беседовали час. И, конечно же, я вот только в очерках, что называется, эскизно рассказал то, о чем шла речь. И меня, понятно, что волновали, Александр Васильев может говорить о чем угодно, если посмотреть его интервью, то, что касается моды, разумеется, да. И то, что касается современности. Об этом тоже отчасти мы говорили. И поэтому я его еще пока не опубликовал. И думаю, где оно может быть опубликовано. И самое главное, в каком виде и в каком объеме. Просто потому, что несмотря на то, что актуальность, разумеется, звучала, да, и в этом смысле у Васильева довольно пессимистический взгляд, даже так же, как и у многих. Да? Тот период, который начался 24 февраля, судя по всему, продлится достаточно долгое время. Во всяком случае, в сознании очень многих надежды на короткое разрешение конфликта, они, в общем, постепенно уменьшаются, да, и, по сути дела, сводятся к нулю. Разумеется, это как накладывает отпечаток. Но, как и противостояние вот этим прошлым ожиданиям скорого или ближайшего разрешения, да, конфликта, как противостояние, разумеется, что и в сознании очень многих людей возникает совершенно иного рода мысли, иного рода тезиса, каким образом в этой ситуации жить, если ясно, что надеяться на... Ну, какое-то разрешение проблем вот, буквально в ближайшем будущем, но, судя по всему, уже нельзя.
Николай, я украл у вас время, а у нас меньше минуты осталось. Какую книгу мы, скажем так, запрятали?
Давайте я скажу еще об одной книжке, которая тоже, мне кажется, чрезвычайно важной. Во-первых, из-за фигуры человека, но и, во-вторых, ну, по многим причинам. Быстро я попытаюсь о ней сказать. Это книжка, которая вышла в издательстве «Калибри». Называется она не более не менее как «Книга бытия». Автор ее Сергей Снегов. Сергей Александрович Снегов, или Козырюк, известен, ну, в первую очередь как писатель-фантаст, но и не только фантаст. У него есть антиутопия, наиболее известная его трилогия «Люди как боги». Человек совершенно невероятной биографии. Он был арестован в 1936 году, осужден на 10 лет, побывал на Соловках, в Нарильлаге, затем до 1954 года находился в ссылке в Норильске. В лагере познакомился со Львом Гумилем, был вообще знаком с очень многими людьми. В послесталинское время, несмотря на совершенно иное техническое образование, скажу так, да, он уже выступал как писатель. Собственно, и те книжки, которые я перечислил, это все советская эпоха. Книга «Бытия» написана... была им в конце жизни. Это автобиографическое повествование. Это Одесса до 1936 года. То есть, по существу, до ареста Снегова, до ареста Сергея Александровича. И понятно, что для него самого было очень важно обратиться именно к этому периоду, потому что во многом это переосмысление собственной судьбы, а самое главное, что это свидетельство. В предисловии Татьяна Ленская, дочь Сергея Снегова, пишет: «Папа был обязан рассказать о дореволюционной Одессе, о знаменитой босяцкой бандитской молдаванке, о буйстве и безумии первых лет революции, о гражданской войне, о голоде начала 20-х, когда на базарах продавали человечину, о том, как младенчески наивные и все-таки прекрасные надежды на то, что еще чуть-чуть, вот-вот, и жизнь станет просто замечательной, сменились паранойей и манией преследования». И мне кажется, что вот эти свидетельства Снегова чрезвычайно
бьют.
Не говоря уже о том, что это важная книга для этого, конечно же, удивительного человека.
Бьют в нерв времени буквально. Николай Александров, Никита Василенко, всем спасибо большое. Сейчас Ольга Журавлева в программе «Одна». Не переключайтесь, это была программа «Книжное казино». До новых встреч, берегите себя.
Счастливо.